пуская струйки синего дыма, пересчитал бусины. Получилось число для Востока необычное – 25. Если б 24, понятно, три восьмерки, то есть трижды счастливая цифра, знаменующая счастье и долголетие. Но 25 – это что-то жесткое, логическое, европейское. Фондорин повертел четки и так, и этак, даже зачем-то лизнул один камешек, благо в комнате никого не было, а потом еще и понюхал. Никакого вкуса язык, разумеется, не ощутил, а вот запах был едва уловимый, но все же несомненный. Раст Петрович узнал его. Пахло неподдельной истинной древностью, как от византийских мозаик или развалин Колизея. Именно такой аромат источает время, когда его накапливается очень много. От сгустившегося времени веет покоем, прахом и немножко полынью. Пальцы сами защелкали шариками, и внезапно в голову пришла не вполне понятная мысль. 25 – это трижды долголетие плюс единица. То есть больше, чем трижды долголетие? Что это может значить? Нелепица какая-то. Вдруг раздался легчайший треск. Это лопнула нитка, и камешки зеленым дождем посыпались вниз, но на пол не упали, потому что реакция у Эраста Петровича была отменной. Он моментально опустился на колени, подставил ладони ковшом и поймал все бусины, кроме одной, той самой, 25-й. Она ударилась о паркетный пол со странным чмокающим звуком и откатилась в сторону. Странно было не только непонятное причмокивание, которого никак не могло произойти при столкновении камня с деревом. Не менее удивительным показалось Фондорину и то, что донесся звук не снизу, а сверху. Коленно преклоненный Эраст Петрович поднял голову, обернулся и увидел, что в изголовье, где за секунду перед тем находилась его голова, подрагивает толстая короткая стрела, вошедшая в обивку кресла чуть не по самое оперенье. Это загадочное явление до такой степени поразило надворного советника, что он сначала потряс головой, а уже потом высыпал шарики в кресло и выдернул из обивки пернатую гостью. Такие стрелы Фондорину уже приходилось видеть раньше. Ими стреляют из маленьких мощных арбалетов, какими с незапамятных времен пользуются профессиональные убийцы в Японии, Корее и Китае. Не раздумывая более ни единого мгновения, чиновник особых поручений легко перемахнул через подоконник, пружинисто приземлился на мягкую клумбу и нажал пальцами на глазные яблоки, чтобы зрение после света быстрее приспособилось к темноте. Но еще прежде, чем расширились зрачки, слух Эраста Петровича уловил шорох. Некий человек в наряде, тесно облегающем фигуру, пригнувшись, бежал к ограде, что отгораживало усадьбу барона Эверт Колокольцева, во флигеле которой квартировал Фондорин, от уже упоминавшегося яблоневого сада. Несостоявшийся убийца мчался сквозь тьму легко и проворно, почти бесшумно касаясь ногами земли. Револьвера у надворного советника при себе не было. Да если б и был, Эраст Петрович все равно стрелять бы не стал. Во-первых, очень уж хотелось объясниться с безвестным недоброжелателем. А во-вторых, сей интересный стрелок совершил непростительную топографическую ошибку, очевидно, из-за недостаточного знания местности. В том направлении, куда он сейчас несся со всех ног, двор был замкнут не обыкновенным забором, а высокой, в добрых полторы сажени стеной. Отлично зная, что деваться новоявленному Вильгельму Телю некуда, Фондорин и бежать за ним не стал, а направился следом, спокойно и неторопливо. Но здесь чиновника ожидал новый сюрприз. Не замедлив бега, злоумышленник оттолкнулся от земли и подпрыгнул так высоко, что смог ухватиться руками за край стены. Безо всякого усилия подтянулся, присел на корточки и исчез на той стороне. Прежде чем спрыгнуть в сад, беглец задержался на верхушке не долее, чем на миг. Однако Фондорин успел отчетливо разглядеть черный силуэт, узкие штаны в обтяжку, короткую куртку и конусообразную шапочку. Это был китаец. Рванувшись с места, Эраст Петрович попробовал залезть на стену таким же манером, но из-за халата и домашних туфель с первого раза не получилось. Когда же надворный советник наконец оседлал трудную преграду, продолжать погоню уже не имело смысла. Яблоневый сад встретил Фондорина безмятежной неподвижностью. Не подрагивали ветки, не шуршала трава, и понять, в какую сторону устремился злодей, не представлялось ни малейшей возможности. Назад Эраст Петрович вернулся разочарованным и недоумевающим. На всякий случай задвинул шторы, хоть в комнате от этого сразу стало душно. Походил взад-вперед, похлопал в ладоши, помассировал виски, но в голову ничего путного не лезло. По опыту Фондорин знал, что самое лучшее средство для разгона застоявшейся мысли – какая-нибудь механическая работа. Кстати, и дело нашлось. Чиновник сходил в комнату массы, порылся в шкатулке с иголками и нитками, остановил свой выбор на катушке с красно-золотой наклейкой «Замечательно прочные и надежные, шелковые, нитки товарищества Пузырев и сыновья». Сел в кресло, покосившись на дырку от стрелы, стал нанизывать шарики на нить. «Ах да, был ведь еще один!» Откатился в сторону. 25-я бусина обнаружилась под письменным столом. Эраст Петрович поднял ее и вдруг ощутил подушечкой пальца какой-то резной узор. Поднес камешек к лампе и увидел полустертый иероглиф «железо». По-японски он читался «тэцу», по-китайски «тэ». Что бы это значило? Присоединив последний кругляшок к его собратьям и завязав нитку, чиновник проверил, удобно ли камешкам на новой основе. Оказалось, что очень даже удобно. Зеленые шарики весело защелкали один о другой. «Железо! Т! Неужто?» Фондорин вскочил на ноги и бросился к шкафу, в котором стояли старинные книги, в свое время вывезенные